Дорогие наши слушатели, мы продолжаем наш эфир, и сейчас это программа «Беседа о вечном». Сегодня у нас батюшка-отец Владислав Нечаев. Я напомню, что батюшка – кандидат педагогических наук и клирик храма Рождества Христова. Здравствуйте, отец Владислав.
Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Вот вы знаете, когда я читала в последнее время очень хорошую литературу религиозную, ну, так скажем, того же Ивана Александровича Ильина, Валентина Свинцицкого, других авторов, перелагая это на какой-то собственный опыт, я подумала вот о чем. Почему все-таки всегда, как правило, в нашей жизни так бывает, какая бы ситуация ни решалась, очень часто она решается мнением большинства людей. Да? Вот даже очень интересное такое исследование глубокого социолога, как подсказывает нам Иван Александрович Ильин, вот этот вот социолог формулирует очень интересный закон, что чем больше социальная группа, тем примитивнее ее уровень. Почему так бывает? А Гёте нам советует, что каждый в отдельности взятый довольно умен и понятлив, а вот взятые в массе свои являют лишь тупость одну.
Это очень просто объяснимо. Дело в том, что когда мы, например, мы имеем дело с дробью, то мы имеем в ней числитель и знаменатель. И когда знаменатель увеличивается, то действительное значение этого числа уменьшается. Поэтому, когда людей увеличивается количество, их некоторые ценностные, как бы общие для них ориентиры, они умаляются, их становится как бы численно меньше, и они, можно сказать, растворяются вот в этой массе. Поэтому упомянутый вами автор Иван Александрович Ильин говорит, что настоящие ценности демократическими методами не выясняются, методами голосования. Они выходят сами на арену истории и каким-то образом о себе заявляют и скорее насаждаются, ну, какими-то личностями, так сказать, пассионарными, так можно сказать, языком Гумилева, вот, какими-то великими, выдающимися, а остальные потихоньку их усваивают. То есть я как педагог могу сказать, что это путь воспитания скорее, чем вот такого вот вдруг ниоткуда взявшихся драгоценных качеств из массы.
Ну вот если на эту тему размышлять, то получается, что вот все общество, оно же не имеет религиозного сознания, да? А поскольку оно не имеет религиозного сознания, то оно, соответственно, и не может жить по совести. И получается, что христиане, они всегда находятся как бы в стороне, то есть они живут высокими мыслями, да? И тогда вот как вы полагаете, вот я понимаю, что христианин, он все-таки человек неба, а человек неверующий, он гражданин своего государства. Как вообще вот эти вот вещи совмещаются друг с другом? Нам же все-таки хочется, что, ну, вообще любому человеку, наверное, нормальному хочется, чтобы человек все-таки жил по совести. Это вот развивая нашу сегодняшнюю с вами тему о том, почему большинство всегда решает, почему мнение голосов остается всегда за большинством. И вот очень хочется как бы вот подробнее разобраться, а главное поставить вопрос, а как в этой ситуации правильно поступать, когда человек сталкивается вот с такими вещами?
Позвольте с вами, Евгения, не согласиться немножко. Дело в том, что если бы большинство действительно решало, то мы бы находились в руинах. На самом деле,
если бы Господь этого допустил, да, все-таки, да, что?
Да, потому что вспомним даже Платона, который говорил, что демократия дается народу в наказание. Такое вот как бы слово великого философа. Поэтому на самом деле это не совсем так. Потому что большинство, может быть, выражает свое мнение, но на самом деле управляет большинством меньшее как бы сословие. В прежние времена это управление было, может быть, более явным, более признанным. Например, это была аристократия и так далее. Вот. В нынешние времена это управление менее явное. Оно может быть более завуалированное. Это применимы методы разных там политтехнологий, манипуляций и так далее. И люди на самом деле выражают свое мнение, но это мнение подготовлено кем-то еще. Поэтому, несмотря на то, что кто-то говорит свое, каждый говорит свое, тем не менее, в общем и целом получается какой-то порядок. Вот. Порядок, который устанавливается, ну, кем-то, какой-то светлой головой, может быть светлой, может быть не очень светлой, но которая продумала, как все это устроить.
Вот. Здесь же у меня сразу возникает вопрос о рекламе.
О рекламе?
Да.
Ну, в каком-то большом смысле можно сказать, что реклама касается не только торговых отношений, но вообще она есть, можно сказать, способ популяризации чего бы то ни было. А если ее так понять, то, конечно, это манипулятивное воздействие одного человека на другую какую-то большую аудиторию. Да, наверное, так. Наверное, это так. Сейчас это все отлажено, понято, это понимают многие люди, и те, кто подвергается этому воздействию, и те, кто подвергает этому воздействию, но тем не менее это происходит.
А почему человек вот так привыкает к таким вещам? Быстро, можно сказать.
Ну, потому что
он противодействовать не может этому.
Нет, ну почему? Противодействовать он, наверное, может, потому что он может резко понизить порог своей внушаемости и как-то вырабатывать всегда оригинальные какие-то мнения, которые будут удивлять, поражать и увлекать других людей. Но, тем не менее, это означает, что человеку придется стать свободным, а свободу свою он не любит. Как пишет один из психологов, озаглавив этими словами свою книгу, он бежит от свободы. Бегство от свободы, Эрих Фромм. Поэтому он бежит от свободы, и легче принять какое-то подготовленное мнение, которое убедительно, которое красиво подано, которое кто-то уже принял ответственность за то, что так должно быть, а я просто присоединюсь к этому мнению. Так вот бывает часто.
А вот почему так бывает? Это интересно, вот эта психология.
А вот смотрите, у Федора Михайловича Достоевского в его легенде о великом инквизиторе, он же ведь ведет речь, Иван Карамазов, про, ну, от его лица сочиненный им герой, великий инквизитор, да? Он говорит лишь про тысячи свободомыслящих людей и миллионы и сотни миллионов, счастья которых нужно обеспечить. Вот. Слабо, как он говорит, слабосильных существ. Видите, какое соотношение задано? То есть буквально меньше процента он предполагает, что найдется таких вот людей, которые будут возражать против отъятия у них свободы. Это великое произведение, это великий автор.
Вопрос свободы очень сложен. Вот он как-то здесь вот высвечивается вот в контексте этой темы, темы о большинстве. Сразу вспоминаешь опять же вот такой пример, я его, кстати, тоже недавно читала, что вот встречаются трое мужчин на какой-то праздник, и они стали выпивать. Напились до того, что одному из них, мужику, так скажем, приходит такое желание побрить голову и сбрить себе вообще как бы бороду.
Всю растительность.
Да, на голове.
Так.
Вот, и поскольку он пьян, значит, он вот это все решает осуществить, но какая-то ему мысль приходит еще вторая в голову. Он вот этих вот двоих своих друзей, пьяных мужиков, начинает уговаривать сделать то же самое. Но они сначала не соглашаются, а потом, значит, он их все-таки убеждает, потому что говорит, как я могу прийти завтра вот на работу, на службу, а я, говорит, весь лысый. Мне, говорит, скажут, ты что, говорит, дурак? И вот именно вот это является как раз убеждением для этих мужиков. И они говорят, да, действительно, так и скажут. Ну и ладно, давай мы тогда тоже побреемся на лысо. И вот они все трое приходят, и приходят лысые. Здесь вот в этом, как бы, в этой ситуации, в этом примере же вот тоже такая интересная мысль возникает, опять же, почему вот люди считают, что если я... Я, кстати, вот себя ловила на этом, тоже вот именно на этом же ловила, что если я что-то делаю, но ведь там и еще у кого-то то же самое, понимаете? То есть, значит, с меня как бы снимается ответственность. Если, предположим, я опаздываю на работу или у меня там что-то заболело, но ведь у кого-то там еще вот это же происходит, то есть я как бы не чувствую себя в таком одиночестве, что мне не так страшно отвечать за самого себя. Вот здесь просто вот действительно, я почему вам и предложила вот поразмышлять именно на эту тему.
Ну, поразмышлять можно, например, воспользовавшись богословскими категориями. Да, да, например,
это
так.
Это самое интересное,
да,
в данном
вот
случае.
У каждого из нас есть природа, и наша человеческая природа, она сродни. Как бы мы одинаково чувствуем, одинаково мыслим, ну, с точки зрения нашего устроения. И жизнь по природе нашей, она предполагает, что мы начинаем заражаться влиянием другого человека, заимствуем что-то у
него.
Мы
даже начинаем ему подражать.
Подражать.
Вот особенно на Украину ты съездишь, поживешь там недельки-две, возвращаешься и начинаешь говорить, вот ты шо? И вот все вот в таком роде.
Ну, я давно на Украине был, но читаешь просто какого-нибудь автора и начинаешь говорить его языком. Вот даже вот такое происходит.
Свои речи употреблять.
Да.
Это какие-то слова, выражения.
Да. И вот такой интересный момент. А жизнь наша, там, где сравнение не совершенно нецелесообразно, это жизнь по нашей такой категории, как личность. Личность наша, она совершенно уникальна. Господь ее сотворил одну. И в наших личностных характеристиках мы ни на кого не похожи. Мы призваны проторить путь наш индивидуальный, одинокий, можно сказать, путь. И поэтому приходится в плане нашего личностного бытия нам не подражать кому-то и даже не сравнивать с кем-то, а находить себе в своем сердце подтверждение того, что мы идем именно тем путем, в котором наша личность раскрывается и плодоносит. И поэтому, если мы хотим именно, чтобы личность наша просияла, то нам нужно именно расторгать нашу связь с большинством и где-то идти своим путем, хотя бы часть какую-то.
Всегда очень важны примеры.
Ну, примерами может служить, наверное, любой, так сказать, человек, которому посвящена серия «Жизнь замечательных людей». Их сейчас издается очень много таких книг, пишут про тех, про иных. Пожалуйста, можно открыть, почитать и удивиться. Да, наверное, любой человек, может быть, в какие-то моменты выходит к этому вопросу, выходит на вот этот уровень. Другое дело, что он, может, с него не спадает. Как в детстве дети оригинальные, как они думают о мире, как они не равняются на кого-то. Это бывает, наверное, у многих в жизни.
Но очень скоро они становятся конформистами.
Ну, это никуда не девается. То есть это принадлежно и то, и другое, и природа, и личность принадлежны нам с вами. Но дело в том, что личность должна господствовать все-таки, как более вышестоящая нас.
А вот тогда смотрите, вот этот вот и индивидуализм, и индивидуальность каждого человека, вот в чем тогда разница? Мы понимаем, что человек каждый индивидуален. Вот я даже где-то читала, что очень важно, глядя на человека, смотреть не в чем мы похожи, а в чем мы отличаемся друг от друга. Вот пример, например, можно сказать, все женщины одинаковые, да? А тот же священник, который исповедует этих же женщин, может сказать, да нет, все женщины разные.
Ну, эти два понятия, конечно, отличаются. Индивидуализм – это наше различие в данный момент не по существенным качествам. То есть все мы отличаемся ростом, весом, талантами, какими-то развитостью в том или ином смысле и так далее. Но это несущественно пока что. А вот индивидуальность – это то совершенство, которое находит человек в плане реализации замысла Божия о себе. И это предполагает это не значит, что он отъединяется от остальных. Он может вместе с остальными найти этот путь. То есть индивидуальность, она рождается не обязательно путем одиночества. Она рождается ввиду того, что человек очень интенсивно живет внутренней жизнью и подходит к какому-то совершенству, которое глубоко поражает других. Все его видят.
Вот правильно вы сказали. Главное, чтобы у человека была любовь. Это вообще все покрывает, правда?
Да, ну это безусловно. Тут нужно просто умолкать, когда если такое вот почувствуем.
Вот давайте, мне тоже интересно, я очень люблю всякие выдержки. Послушайте. Люди лгут, потому что все лгут. Обманывают, потому что все обманывают. Относятся несерьезно к жизни, потому что все так относятся к жизни. А почему же ссылка на всех, то есть ориентация, да, имеет такое магическое действие? Потому что вся наша общественная жизнь зиждется на том, что признают и делают все. Высшие, в кавычках, требования оставляются для, в кавычках, желающих, для интимной, индивидуальной жизни. И нарушение индивидуальной морали очень легко извиняют. По-настоящему считают ненарушенным только то, что признано всеми. Словом говоря, вот это вывод, страшный предрассудок этот коренится в безрелигиозной основе нашей общественной жизни. И первый шаг – на пути создания религиозной общественности, то есть не механического, а внутреннего объединения людей, состоит в том, чтобы люди перестали считать дурным или хорошим то, что считают все. И в первую очередь должен быть разрушен идол рабского подчинения большинству.
Эти мысли, они присущи разным направлением, да, и течением, и мыслителем. Ну, например, вот вспомним экзистенциализм, да, такое направление, которое считает, что общественная жизнь, она является некой иллюзорной. Она человека искажает. И если он хочет найти свою глубину, то ему нужно обратиться вовнутрь себя, к своим переживаниям, к своим мыслям, к своим надеждам, страхам, к чему бы то ни было, но внутреннему. Вот тоже пример того, что, хотя при этом, может быть, он найдет, в принципе, то, что присуще, опять-таки, большинству, ибо он же из него тоже вышел, воспитанный.
То есть человек, он все время искал себя, а вот сегодняшнее время... Время вот такого вот информационного пространства. Вот как вы думаете, как может человек себя почувствовать? Какие он для себя ставит цели? Вот человек, не имеющий отношения к Богу. Что вот вам интересно, например, в сегодняшней современности, в сегодняшних молодых людях?
Мне кажется, что сейчас... Ну, вы такой вопрос широкий очень задали, я попытаюсь что-то хоть сказать. Мне кажется, что сейчас интересно время тем, что молодые люди и люди не очень молодые, может быть, заняты тем, чтобы найти, так сказать, для себя, открыть, выработать технику жизни. Многие находят такую возможность и начинают жить совершенно по-разному. Это удивительно. То есть можно услышать то, что одни люди, допустим, скажем, ночуют в машине. Ну, к примеру, да, я просто... Вот, другие, и это их устраивает.
Просто они так пробуют.
Да, пробуют, они пробуют. Да, интересно, что может быть вот так нужно. Другие, но при этом у них, например, есть квартира, которую они, ну, какой-то доход получают. Кто-то там еще как-то живет, кто-то куда-то едет. и там живет,
путешествует, по монастырям, да. Едут пешком,
притом у них с собой не берут денег каких-то, допустим, ну как-то там они тоже путешествуют.
Паломники в кавычках, такие путешественники.
Но опять-таки, к примеру, да, кто-то окунается в мир там чтения, например, и так далее. То есть можно встретить людей, которые живут в самых разных реальностях. Кто-то окунается в мир компьютерных игр, кто-то еще где-то находится. И вот каждый человек, вот на него смотришь, и иной раз видишь очень такие колоритные примеры того, как человек нашел технику своей жизни. Вот в этом смысле наше время очень интересно.
Да. Техника, вот человек современный пытается выработать, как вы говорите, технику своей жизни, не видя в ней смысла и цели, получается так? Или
ну,
видит
ну,
все-таки
нет,
какой-то
нет, но смысл, не имея, вообще невозможно жить. Как об этом говорят наши мыслители, философы выдающиеся, что если смысл убрать, то человек не проживет и минуты. Но, тем не менее, этот смысл, видимо, какой-то близлежащий, так сказать, все равно человеком находится, и он как бы стремится его осуществить. Но, к сожалению, другой момент, что многие как бы увлекаются той целью, которая пропагандируется сейчас, и вот идут по пути такой техники жизни, в которой они, ну, как бы рабски следуют чему-то, что вот уже предписано, что уже задано, что уже запрограммировано вот для человека. И лучше, наверное, так не делать. Лучше, наверное, изнутри, а не по подсказке чьей-то пытаться этот вот найти путь жизни.
А вот вы сейчас опять же упомянули о пропаганде. Кто источник этой пропаганды, по-вашему?
Мне кажется, что если уж так широко взять...
А если глубоко?
Глубоко взять, да. Давайте скажем для начала, что это дух времени. Вот, скажем так, да? Дух времени. Вот, который диктует определенный род жизни. Ну как же непонятно? Мы же вот сегодня в день крещения и спрашивали Духа Святаго, есть дух благочестия, есть дух злочестия, который тоже велит...
И дух чистоты.
Да, велит человеку творить дела худые. Поэтому... Собственно, в этом нет никакого противоречия, что дух времени нашего времени, он может быть, ну, каким-то и различным.
Ну, мы сегодня уже вспоминали Федора Михайловича Достоевского, все же очень просто. Если вот посмотреть просто вот, ну, на нашу жизнь, и когда вот все это отшелушивается, мы же понимаем, что это борьба Бога с дьяволом, правда?
Ну, да,
ведь?
Да.
Ведь как бы там ни было, самое главное — это уметь различать эти вещи. Это очень важно. Но это, опять же, все приходит с опытом. Поэтому вот та тема, которую я вам сегодня задала для вот нашего разговора, для обсуждения, почему большинство, как правило, в нашей жизни что-то решает, и мнение большинства людей, ну, все-таки бывает уже последним, поэтому... Нужно помнить о том, чтобы мы умели вот так критически мыслить, да, и учили своих детей вот этому тоже критическому мышлению. И здесь очень важно, как вот христианин следует словам апостола Павла, да, что мы не можем как бы делать то, что делают все, что нам не все позволено.
Ну, мне кажется, что вообще Россия такое место, где... Не может человек вот быть унифицирован, лишен своего лица. Человек должен, особенно в нашем Отечестве, всегда отличался какой-то, ну, каким-то таким индивидуальным началом. Вот, и...
Ну, мы, конечно, отличаемся от западных людей, но ведь мы, вот посмотрите, вот так вот со стороны-то посмотреть, мы вот все же абсолютные граждане мира, то есть человек-космополит. Если даже лет 15 назад этого не было, то сегодня же это очевидно.
Все-таки хочется надеяться, что где-то в глубине перемена не произошла. Вот. Вот я приведу пример одного автора, которого я сейчас тоже знакомлюсь с ним. Он из числа эмигрантов, которые устраивались в Париже, и он получил прекрасное образование и был таким мыслящим человеком, но, тем не менее, был таксистом.
Да, в Париже?
Да, в Париже.
И писал
книги при этом.
А по национальности он?
По национальности он
дагестанец. То есть он был эмигрированный из России, да?
Да, он из России.
Это какие,
да,
годы были?
Это до войны.
А, до войны, до Великой Отечественной, да? И вы еще не назвали его имя.
Гайто Газданов, да.
Но, Гайто?
Да, Газданов.
Газданов.
Но я не то, что его хотел бы преподнести нашим слушателям, mm-hmm. но просто привожу такой пример. И вот он, будучи таксистом, очень оригинально отвечал людям, которых он перевозил. И французы, они привыкли, что таксист – это человек ниже стоящий, который не может не дать держать вразумительного разговор, ответа, да, не поддержать разговор, ни тем более от него невозможно услышать каких-то полезных речей. В данном же случае они настолько были поражены, что он им что-то говорил, притом говорил такое правдивое, что они вызывали полицию, что тут такое происходит, это невероятно. И приходил полицейский, слушал это все, но не находил никакого состава преступления, он его не арестовывал, но говорил, самого его спрашивал: вы что, с ума сошли такое говорить вашим пассажирам? Вот. А потом, когда смотрел его паспортные данные, говорю: говорит, это русский. Хотя у него был прекрасный французский язык, и он говорил совершенно без акцента. Вот просто я... Тому.
Хотя дагестанец по своей национальности,
ну,
но
да,
по ментальности своей это русский человек.
Да, конечно, он познакомился со всем.
И вывод?
Почему он находил возможным, будучи таксистом, говорить своим пассажирам что-то, ну, мировоззренческое, скажем такое. Вот. А потому что это вот именно атрибут русской культуры, что я и ты, мы находимся пред Богом. И кто бы ни был я, царь, и юродивый, кто бы ни был кем, он может сказать свое слово пред Богом, слово правды. Вот. А в западном мире это не совсем так. Ты не должен говорить. Если... И при том он видел множество людей, которые с этим свыклись из числа французов. Он просто поражался этому. Это его угнетало в крайней степени, что почему так? Откуда это? Как это улеглось в их душе, что они не могут ничего сказать, что они не могут о чем-то предположить, не могут о чем-то судить?
Сразу вспоминаю вот эту книгу, которую я читаю в эфире, книгу Татьяны Горичевой «Только в России есть весна». И книга эта посвящена трагедии современного Запада. Это ее записи. Она закончила писать в 2003 году эти автобиографические заметки. В 2003, это получается уже 13-14 лет назад. И тогда она говорила, что все-таки да, русский человек еще жив, и действительно только в России есть весна. Вот, и очень трудно нас скрутить.
Дай Бог, чтобы так было дальше.
Да. А вот в заключении, отец Владислав, вот знаете, какой вопрос, который как-то вот его обходишь, и даже если тебе встречается вот в той литературе, которую ты, ну, с которой ты знакомишься, которую ты читаешь, все-таки вот эти пророчества наших таких уже прославленных старцев, в том числе Серафима Вырицкого, например, когда он говорит о том, что действительно Россия будет разделена, и что Китай здесь будет принимать активное участие, и многое что изменится, то есть она не будет такой огромной. И очень, конечно, не хочется во все это верить и любыми способами пытаться противостоять этому, вот понимая, что изменить это можно только собственным покаянием, вот эту ситуацию. Вот как вы вот к этим пророчествам относитесь?
Ну, это же, видите, пророчества, которые относятся к уже, так сказать, последним временам. Ну, хотя последние времена, они, конечно, наступили давно, так можно сказать. Но, вообще говоря, относятся к таким временам, когда уже мир приходит к своему концу, такому решительному, и появляется власть, так сказать, темного начала. Вот. И, конечно же, в этот период нельзя сказать, что какие-то реальности будут уже стоять и выдерживать, так сказать, все натиски, в том числе и Россия. Такое вполне возможно, что что-то случится с нами. Вот. Но и поскольку мы не знаем ни времен, ни судеб, да, мы должны делать свое дело.
Да.
Вот я так считаю.
Да.
Что мы должны делать доброе дело, пока есть таковая возможность.
Вот и в завершение уже нашей сегодняшней программы у меня есть уже такое высказывание на сегодняшний день митрополита Солонского Анфима. Он говорит, что бы ни последовало, какие бы новые законы не были приняты, не бойтесь. Наш ответ – молитва, рассказ о правде, евангельское слово и сам Христос. У нас, христиан, есть сила держаться. Не убоимся и сейчас. Мы разрушим их планы. Христиане выдержали века гонений. Не испугаемся и мы. Здорово, да, батюшка, сказано.
Пускай это будет нашим правилом.
Да. Вот на этом мы с вами закончим тогда нашу сегодняшнюю встречу.
Спасибо, Господи.
И с праздниками вас со всеми прошедшими, с Рождеством Христовым и крещением Господним, помогая нам всем.
Пускай эта светлость этого времени останется в наших душах.
Спаси, Господи. Дорогие наши слушатели, эта программа называлась «Беседы о вечном». И сегодня гостем нашей студии был батюшка, отец Владислав Нечаев. Он клирик храма Рождества Христова, кандидат педагогических наук.